Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. В эфире 965-й выпуск программы «Троицкое слово» совместной передачи «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. У микрофона автор и режиссер программы Николай Бульчук. Завершающая приуготовительная седмица к Святому Великому Посту названа Церковью недели о страшном суде. Нашу программу откроет проповедь насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, игумена Симеона Гаврильчика, о монашествующих отцах перед Святым Великим Постом. Программу продолжит троицкий патерик. Иеромонах Памфил Осокин познакомит вас с житием преподобного Дмитрия Прилуцкого. Его память Святая Церковь совершает 24 февраля по новому стилю. Продолжение лекции и беседы вице-президента Академии художеств Российской Федерации Андрея Золотова на общую тему «Зачем нужно искусство» вы услышите в продолжении передачи, и завершит ее литературная страничка. Екатерина Краснобаева продолжает чтение книги монахини Сергия Клименко «Минувшее развертывает свиток». Передача 13-я. Как всегда, нашу программу украшают песнопения Объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры под управлением преснопамятного архимандрита Матфея Мармыля.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Перед тем, как Церковь Христова нас ведет в пост, дни особого субботного предстояния человека пред Богом, благоговейного предстояния пред Богом, молитвенного предстояния пред Творцом, Церковь Христова совершает в сегодняшний субботний день специально память преподобных и богоносных отцов, Богу угодивших и просиявших в монашеском подвиге. Почему это так? Это, дорогие отцы, братья и сестры, Церковь Христова, которая есть не человеческая организация, а богочеловеческий организм, который направляется, движется и дышит Духом Святым. Все останавливает в своей жизни не просто так и не спонтанно и не вдруг. Все в Церкви Христовой имеет свой порядок, свое значение, смысл. И вот любой праздник – это не просто какое-то воспоминание, которое мы мысленно обозреваем, уходим и забыли. Нет. Церковь Христова предлагает нам своего рода сегодня некую мысленную икону, которая состоит из огромного количества угодников Божьих, которые воссияли в жизни Церкви или сияют до сих пор, мы их не знаем. Но тем не менее, вот те, кто мы знаем, они явили в себе реальный пример жизни по Евангелию. Они доказали, что Евангелие – это не просто книга, это не просто сборник нравственных правил, а это путь, это жизнь, это средство, через которое человек достигает вечного блаженства и общения Бога еще здесь, на земле. Вот в песнопениях, последованиях сегодняшней службы святые угодники Божии монашествующие называются очень интересным именем. Они называются «Граждане Царства Небесного». В V веке жил очень известный святой нашей православной церкви, блаженный Августин, который был епископом в Африке. Он получил разностороннее образование, античное классическое образование, был адвокатом, впоследствии фактически прошел различный, очень тяжелый, интересный путь в жизни, принадлежал к различным религиозным системам, их изучил и в конце концов принял православную веру. И вот он написал такую замечательную книгу, называется «О граде Божьем». И в этой книге он говорит нам о том, что люди как бы подразделяются на две категории. Первая категория – это категория праведников. Они составляют град Божий. То есть это те люди, которые в течение своей жизни стараются жить по Богу, угождать Богу. И вторая категория людей – это люди плотские, которые живут по своим страстям, прихотям, или, как апостол Павел говорит, согласно закону греха и смерти. Они составляют град земной. Вот эти два града как бы борются между собой. Но град небесный, он, поскольку исполнен божественной силой благодати, он всегда побеждает. Он показывает свою вечность и непреложность, поскольку основой его жизни является закон вечности, законы подлинного бытия этого мира, как видимого, так и невидимого. И вот эти святые отцы показали нам путь, правильный путь достижения общения с Богом, правильный путь вхождения в Царствие Небесное. Этот путь, он действительно узок, тернист, но на этом пути нам помогает Господь, но другого пути не существует. Тот путь, который предлагает нам современное общество, современное человечество, оно ведет, это путь комфорта, порока, страстей, удовольствий, различного рода комфорта. Это путь смерти для человеческой души, путь погибели, как в этой земной жизни, он делает жизнь человеческую просто бессмысленной. Отсюда возникает утомление души и массовые самоубийства и так далее, и так далее. А путь узкий и тернистый, который предлагает нам Евангелие, которым шли святые отцы, это путь, подлинный путь. Путь подлинной жизни и путь подлинного странствования по этой земной жизни. Человек должен осознать, что наша земная жизнь есть ли кратковременный путь. Хотим ли мы, не хотим, мы вынуждены будем расстаться рано или поздно с этой земной жизнью. И за гранью этой земной жизни лежит вечность. И какова эта вечность? Она описана, эта вечность в Евангелии, потому что Господь говорит, одни будут посланы в муку вечную, она реально существует, мука вечная и страшная, не дай Бог там оказаться хотя бы на секунду. Потому что те страдания, которые испытывает человек в земной жизни, они несоизмеримы с теми страданиями, которые человек испытывает за гробом, если он не очистил свою душу от страстей. Эти страсти уловлены страстями, и страдания от страстей увеличиваются в 100 и более раз у человека за гробом. И путь в Царствие Небесное, пусть в рай, это путь, который предлагает нам сам Господь. Он говорит: «Я есть путь и жизнь». И никто не придет к Отцу, как только через Меня, то есть через Христа, через подражание, следование за Христом, а соответственно и следование за апостолами, святыми угодниками Божьими, человек может достичь Царства Небесного. И вот перед нашими глазами Церковь Христова проводит образы преподобного Антония, великого основателя постоножительства, Павла Фивейского, преподобного спосника, преподобного Антония, Ефимия Великого, преподобного Феодосия Великого. Вот сейчас называешь эти имена, люди, большинство людей не знают этих имен. Почему? Потому что для современного человека главными авторитетами являются, в лучшем случае, актеры кинофильмов или различных инсценировок и фильмов. Но эти люди, если мы будем изучать их биографию, жизнь, являются на самом деле самыми людьми несчастными на Земле, которые имеют по несколько разводов, постоянно несчастные браки и заканчивают жизнь часто порой самоубийством. А жизнь, которую нам показывают святые отцы, это путь жизни. Почему? Потому что они с радостью восходили, переходили из этой временной жизни в вечную. Но как они жили здесь на земле? Они жили так, что они всецело желание плоти подчиняли духу. Через что? Через пост. Через воздержание в пище. Через строгое воздержание в пище, через творение любви к людям, милосердие, снисходительность, через доброе слово, но при этом через очень строгое внимание к собственной жизни, каждому слову, каждому поступку, соизмеряя эти все свои поступки с Евангелием. И вот сегодня именно к такой жизни мы призываемся с вами.
Вы слушали слово насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры игумена Симеона Гаврильчика о монашествующих отцах перед святой Великой Четыридесятницей. Троицкий Патерик. У нашего микрофона насельник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и иеромонах Памфил Осокин.
Житие преподобного Дмитрия Прилуцкого чудотворца. Преподобный Дмитрий Прилуцкий родился в 1-3-14 веков в Переславле-Залесском, богатой купеческой семье. Мальчик выделялся среди ровесников умом, смирением, он удалялся от шумных детских игр, избегал почета, какими окружали его домашние слуги. Торговые дела отца мало его занимали. Не о богатствах скоропреходящих думал Дмитрий, и не об утехах здешней жизни. По мере возрастания все больше времени посвящал он чтению священных книг и богомыслию. Возгревая в сердце любовь к Богу, душа его стремилась к небесному и вечному сокровищу, уготованному Христом Спасителем для верующих, которые из любви к Нему оставили не только мирские блага, но даже и близких по крови. Все более и более созревало в нем желание вступить на тесный и скорбный путь иноческого жительства. Вскоре юноша покинул дом отца и принял монашеский постриг в Переславле-Залесском Горецком монастыре. Неизвестно, сколько времени преподобный Дмитрий подвязался на месте своего пострижения. Желая основать монастырь со строгим общежительным уставом, он переселился из Горецкого монастыря на болото, так называлась сырая болотистая местность, в одной версте от Плещеева озера. Там он поставил храм во имя святителя Николая и устроил при нем общежительный монастырь. Слава о подвижнической жизни преподобного дошла до великого князя Дмитрия Донского, который неоднократно бывал в Переславле-Залесском, и он пригласил старца в Москву. Игумен Никольского на болоте монастыря произвел сильное впечатление на великого князя. Дмитрий Иванович проникся к нему глубоким уважением и попросил быть восприемником при крещении одного из своих детей. В 1354 году, когда святитель Алексей пребывал в Константинополе, а делами русской митрополии управлял епископ Владимиро-Волынский Афанасий, живший в Переславле, пришли к нему из Троицкой обители преподобный Сергий Радонежский с некоторыми из братьев просить для обители игумена. Несмотря на возражение преподобного, владыка Афанасий распорядился поставить его на эту должность. Преподобному Сергию не оставалось ничего другого, как повиноваться воле архипастыря. Когда преподобный Сергий находился в Переславле, пришел к нему игумен Дмитрий, основатель местного Никольского монастыря. Наслышанный о подвигах Авы Сергия, он желал познакомиться и побеседовать с создателем Троицкой обители. Преподобные встретились как два родных брата, прося друг у друга благословения, молитв, советов и наставлений. Ава Сергий просил преподобного Дмитрия навещать его, и с тех пор игумен Никольского монастыря часто приходил в Троицкую обитель для собеседования на духовные темы и совместных молитв. Это была истинная дружба двух единомышленников, Они вдохновенно совершали богослужение в крошечном храме Святой Троицы при тусклом свете и треске горящей лучины, а после службы садились в тесной келье за скудную трапезу. Для обоих подвижников такие встречи были настоящим праздником, и лица их светились неподдельной радостью. Преподобный Димитрий сознавал, что в мирской славе есть соблазн для инока. Взяв с собой только одного любимого ученика Пахомия, преподобный Димитрий покинул Переславль-Залесский и направился в Вологодский край. Сначала на берегу реки Вологды монахи построили небольшую церковь в честь воскресения Христова, но, встретив сопротивление местных жителей, были вынуждены удалиться. Тогда в нескольких верстах от Вологды у речной излучины на Прилуце, на земле, которая принадлежала двум крестьянам, жителям ближайшего села, преподобный Димитрий решил основать монастырь. Владельцы выделили ему участок, необходимый для построения обители, и вскоре там были построены церковь, монашеские кельи и другие монастырские постройки. Так, между 1378 и 1382 годами возникла Спасо-Прилуцкая обитель, первый в Вологодских пределах монастырь со строгим общежительным уставом. В обитель преподобного Димитрия начали стекаться ищущие монашеского подвига жители Вологды и окрестных селений. Просились в нее и насельники основанного ранее преподобным Никольского монастыря в Переславле-Залесском. Великий князь Дмитрий Иванович прислал старцу щедрые пожертвования на нужды новой обители. Преподобный научал братья не столько словами, сколько примером своей жизни, которая была истинным воплощением монашеских обетов. Первый в трудах на пользу братья преподобный Димитрий был первым и в церкви на молитве. Пост его был столько суров, что он по целыми неделями не принимал пищи. Лишь в праздники преподобный Димитрий несколько ослаблял пост и вкушал малую просфору с теплой водой, которую подавал ему келарь в небольшом глиняном сосуде. Одежду подвижника составлял один только заскорузлый тулуп из жестокой овчины. Преподобный носил его бессменно в течение целого года, зимою страдая стужи, а летом от зноя. Носил он на себе и тяжелые железные вериги. Спасо-Прилуцкая обитель находилась при большой дороге, и многие обращались в монастырь за помощью. В житии подвижника отмечается, что преподобный Димитрий был нагим одежда, печальным утешение, бедным помогая и от напасти изымая, больных молитву исцеляя, должников выкупая и сам долги отпуская. Благотворительная деятельность преподобного не ограничивалась пределами монастыря. Нередко он покидал обитель, чтобы ходатайствовать за обиженных. В таких случаях преподобный Димитрий прибегал не только к увещеваниям, но в случае необходимости и к суровым обличениям. Близко к сердцу принимал он и духовные нужды богомольцев, стекавшихся в монастырь за советом, утешением и наставлением. В конце своей многотрудной подвижнической жизни преподобный Димитрий был удостоен от Господа дара прозорливости. Когда родной брат преподобного впал в неоплатные долги, а с ними и в нищету, он пришел в Спасо-Прилуцкий монастырь и попросил благословения на торговлю в местах, населенных языческими племенами. Преподобный дал благословение обнищавшему брату. Торговля с язычниками дала ему такой прибыток, что после возвращения он смог погасить все свои долги. На следующий год, также со благословением преподобного, он снова отправился к тем же племенам для торговли и возвратился с еще большей прибылью. Страсть к наживе разгорелась в купце, и на третий год он опять пришел к преподобному Димитрию за благословением на тот же путь. Однако преподобный сказал ему: «Довольно, брат, можешь прожить и с тем, что приобрел, не ходи более, не погибнуть бы тебе от звероподобных людей». Брат не внял увещания старца и без его благословения предпринял третью поездку, но домой он больше не вернулся, очевидно, быв убит язычниками. В мае 1389 года, трудясь вместе с братьями, преподобный Димитрий, прослезившись, неожиданно сказал: «Мы строим теперь земные тленные вещи, а благоверный великий князь Дмитрий Иванович от сего дня уже не печется с нами о суетном всем житии». Вслед за этим подвижник начал вслух молиться об упокоении души новоприставленного. Не было никаких известий о болезни великого князя, и поэтому слова преподобного о его кончине показались братьям странными. Но спустя несколько дней из Москвы пришла весть, что великий князь скончался, и при том, как оказалось, в тот самый день и час, когда преподобный поведал об этом братьям. Идя скорбным и узким путем подвижничества, преподобный Димитрий достиг маститой старости. Почувствовав близость кончины, он собрал братьев и сообщил печальную для них весть. «Великий грешник, по делам моим худым, я уже изнемогаю и отхожу от всего временного жития, а вам благословляю вместо меня быть игуменом моему брату и сыну духовному Пахомию. Повинуйтесь ему во всех добрых делах, как отцу своему». Когда же преподобного спросили, где желал он быть похороненным, смиренный подвижник отвечал: «Грешное тело мое бросьте в болото и затопчите там ногами». Это была, по-видимому, последняя беседа преподобного с братьями. Однажды ночью иноки Спаса Прилуцкой обители почувствовали, что по всему монастырю распространилось благоухание. Все тотчас же поспешили к жилищу преподобного, но нашли святого старца уже отшедшим. Келья его была исполнена благоухание, а лик представленного подвижника был покоен и тих, как у спящего, и сиял не земным светом. Оплакивая горькими слезами кончину любимого пастыря, с благоговением поклонились братья его честным останкам. Земная жизнь преподобного окончилась, как предполагают, около 1406 года. Господь проставил своего угодника и для всех, с верою призывающих его имя. Гроб преподобного Димитрия, по милости Божией, стал источником многих благодатных чудес и исцелений. Местное празднование преподобному Димитрию в Спасо-Прилуцком монастыре было установлено, вероятно, с 1409 года, когда при гробе его начали твориться чудеса. К концу XV века почитание преподобного Димитрия Прилуцкого приобрело не только епархиальный, но и общерусский характер. С начала XVI века в Вологде праздновалось Сретение чудотворной иконы преподобного Димитрия, которую великий князь Иоанн IV Васильевич прислал в память о молитвенной помощи преподобного русским войскам и о его явлении великому князю во время похода на Казань. Торжества продолжались 3 дня. Из Вологды в Спасо-Прилуцкий монастырь устраивался крестный ход. Правящий архиерей служил в обители литургии и молебен преподобному Димитрию. Затем крестный ход возвращался в город. К началу XVII века преподобный Димитрий воспринимался жителями Вологды как небесный покровитель их города. В смутное время образ преподобного Димитрия был торжественно перенесен из монастыря в Вологду и помещен в Спасской церкви. Город избежал нападения польско-литовских интервентов. В благодарность за это горожане поставили на площади деревянный храм во имя преподобного Димитрия. В 1777 году на его могиле был воздвигнут Никольский собор с приделом в честь основателя Спасо-Прилуцкого монастыря. Память преподобного Димитрия Прилуцкого совершается 24 февраля и 16 июня по новому стилю. Преподобный отче Димитрия, моли Бога о нас.
Вы слушали программу «Троицкий патерик». У микрофона был насельник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и иеромонах Памфил Осокин. дорогие братья и сестры. 7 февраля в центре Киновии Пресвято-Троицкой Серкиевой Лавре состоялась беседа вице-президента Академии художеств Российской Федерации Андрея Золотова на общую тему «Зачем нужно искусство?». В прошлой передаче «Троицкое слово» мы начали знакомить вас с этой беседой. Слушайте ее продолжение.
Но есть вещи, которые не только в чем-то вещи, сферы, области, которые вроде и не так нужны, только выясняется, что почему-то нужны. Знаете почему? Потому что, а вот в этой атмосфере я лучше, а в этой атмосфере мне легче, в этой атмосфере я умнее. Вот я сижу рядом с архимандритом, и мне хорошо. Мне хорошо, у него поле хорошее. Я однажды сидел рядом, правда, через одного, вот так. Сидел Ельцин, сидела Ирина Александровна Антонова, незабвенный директор Музея изобразительного искусства имени Пушкина, гениальная женщина. И я сидел. Мы поздоровались. И когда он мне подал свою руку, на которой пальца не было, я же об этом не думал, откуда у него. Как-то стало страшновато. А когда мы сели, трясло. Такое у него было поле. Трясло. Такое отрицательное поле. А еще когда я его видел пьяным, понимаете, на приеме во французском посольстве, вообще было не по себе, мягко говоря. Другой лидер, я сейчас не оцениваю поступки лидеров. Я говорю о личности. Я довольно много, общался с Михаилом Сергеевичем Горбачевым. Я ухожу от оценок его деятельности. Они могут быть противоречивы. Но поле у этого человека было хорошее. Однажды я произносил бытность свою, заместитель министра культуры Советского Союза последние 2 года советского периода. Мы работали вместе с прекрасным человеком, художником, актером и режиссером Николаем Николаевичем Губенко. Я чту его память. Честнейший человек, талантливейший человек. И к своим обязанностям министра относился невероятно честно. Невероятно честно. Была церемония, приехал премьер-министр Испании Андреотти. Очень интересная личность. Из многих итальянских премьеров они там сменялись и продолжают сменяться с большой чистотой. И, Андреотти привез в подарок Горбачеву скульптуру итальянского скульптора известного Помодоро. Вот этот Помодоро, сделал такие скульптуры уличные, дарил их разным городам. Москве тоже досталось. Это такой очень большой диск, который от ветра крутится, бронзовый. С медью, наверное, в сплаве. Одна сторона глянцевая, как зеркало, а другая вся издерганная. Это должно, конечно, олицетворять войну и мир, разные, стороны жизни. Понятно. Зеркальность. Михаил Сергеевич передавал этот дар Москве. И была церемония на улице, на Калининском проспекте. Я должен был произнести речь о русско-итальянских культурных связях. Поскольку так же, как сейчас, я волновался, готовился волну ясен, но ничего не писал, первая моя фраза, по-видимому, была очень длинной. И вдруг я услышал за спиной голос Горбачева. Он сказал, тихо сказал, Андрей Андреевич, я переводчик. Он меня не испугал, он меня не вытолкнул. Я сделал паузу, вступил переводчик и дальше. А когда я закончил, он сказал, увлекся, Андрей Андреевич, и нас увлек. Мог бы и не говорить. И, конечно, жену свою очень любил. Очень любил свою жену. Уже после ее кончины какой-то был его небольшой юбилей, который все-таки отмечали в каком-то кругу. И я туда был приглашен. Он подошел ко мне так тихо сзади и сказал, скажи что-нибудь про жену. А я действительно с ним много общался, поскольку входил в состав Совета учредителей Фонда культуры. Но речь-то не обо мне, а речь об атмосфере, понимаете? Мы можем поздороваться и не поздороваться. Или можем поздороваться так, что лучше бы и не здоровались, понимаете, да? Надо друг друга беречь. Жизнь земная, она очень непроста у каждого из нас, у каждого по-своему, и в то же время одинаково у всех. И беречь друг друга. Вот искусство учит беречь. Потому что зачем нужно искусство? Ну, кто его знает зачем? Но ведь оно есть, понимаете, есть. Представьте себе, чтобы его не было. Невозможно. Вот культура, да, такое огромное понятие – культура. В культуру все входит, да? Вплоть до культуры еды и культуры дипломатических переговоров, да? Культуры общения. Вот как вы, я что-то говорю, а вы слушаете, да? Это же какой-то жест культуры, уважения ко мне. Кто-то мог бы сказать, да, кончай, что-то там, и так далее. Но попробуйте из этой огромной культуры изъять искусство. Как проколотая шина, воздух будет выходить. Не получается, не получается. Искусство – это та какая-то сфера, прежде всего внутренняя, в нас самих. Каждый из нас должен и ощущает, и боится ощущать себя художником. Художником. Однажды, знаете, был такой замечательный писатель, он больше известен как литературовед, Виктор Борисович Шкловский. Остроумный человек, такого невысокого роста, с огромной головой такой. У него был свой особый стиль, афористичный, короткие фразы. Он был крупный теоретик литературы. И в «Жизни замечательных людей» в этой серии есть книжка о Толстом в серии «ЖЗЛ», написанные, их там несколько, о Толстом теперь многие пишут. А вот есть книжка Шкловского, она такая очень толстая, но читается замечательно. И мы общались. И однажды, значит, он меня спросил, ну вот как ты дашь какое определение, что такое гений? Ну, я что-то, значит, произнес. Он так солидарно покивал и дал свое определение. Он сказал, гений – это обычный человек, научившийся дышать в полную силу своих легких. По-моему, замечательно. Да? Значит, мы не дышим в полную силу своих легких. Мы не дышим. Мы не раскрыты. Мы сами себе поставили какие-то пределы. Ну, вот это да, а я-то что? Да. Вы заметите, что когда нас ругают, там, делают нам так называемые критические замечания, иногда по делу, а чаще без дела, мы слушаем, мы говорим, да, 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 вы правы, дяденька, вы правы, тетенька, да, да, да. А когда нас хвалят, говорят, да ты молодец, ты сделал замечательную работу, ты, дай. Это такая русская черта, знаете, скромные мы, очень скромные. Это нас, конечно, украшает и выделяет, но иногда надо взмахнуть крылами. Понимаете, я вот преподаю уже 26-й год в Щепкинском училище при Малом театре актером. Актеры – народ занятный. Ну и кроме того, вот архимандрит любезно назвал еще, да, я почетный профессор Московской консерватории, Суриковского института художественного и художественно-промышленной академии университета имени Строганова. Видите, как много-то всего. Один остроумный человек, который занимал целый ряд постов, я спросил у него, как это ты все успеваешь? Он говорит, да очень просто, я нигде ничего не делаю. Такой легкий, хороший ответ. Как успел? И ничего не делают. Но есть еще один афоризм, замечательный, который принадлежит моему, можно сказать, старшему товарищу и начальнику, президенту Российской академии художеств Зурабу Константиновичу Церетели. Это изумительная личность. Я мог бы о нем говорить. Я общаюсь с ним много и по делу, и ну, без дела не общаюсь. Но все-таки дело всегда возникает. Но к нему можно. С ним очень интересно. Знаете, он очень крупный художник, думаю, что великий. И грандиозная личность, грандиозные доброты. И понимание чего-то такое, вот в самую точку, да, понимаете? И вы, всегда он это как-то выражает очень ненавязчиво. Но почему я о нем заговорил? Ему 91 год исполнился в январе. Мы в академии его очень любим и бережем. И молим Господа о продлении, о его здоровье, так скажем. Беспокойств всегда много. Однажды я присутствовал, при том, что он давал интервью одной даме, не очень юной и достаточно опытной. Она даже не интервью брала, она была дама из Совета Федерации, в общем, сенатор. Ну, у нее были какие-то деловые к нему вопросы. Я по стечению обстоятельств присутствовал при этом. Ну, не по стечению, просто он сказал, чтобы я был рядом. Я был. И дама эта, сенатор, замечательная дама, она, значит, спросила, ну, в конце беседы она сказала, ну, вот, Зураб Константинович, вы такой знаменитый, а как вообще, а что надо, чтобы быть первым? Ну, так на нее посмотрел, чуть было не сказал ей деточка, хотя она уже была старше 50 лет, но он-то еще старше. Ну, нет, он ей не сказал деточка. А он ей сказал, чтобы быть первым, надо всех пропускать вперед. По-моему, замечательно. Всех пропустил вперед, остался первым. Да? Пропустил и остался. Вот, чтобы быть первым, надо всех пропускать вперед. Это тоже, надо сказать, русская черта. Наверное, и грузинская тоже, поскольку он грузин по рождению, но он уже 100 лет живет в России и уже более четверти века возглавляет Российскую академию художеств и делает это, надо сказать, невероятно тонко и блистательно. И работает до сих пор. Каждый день рисует. Каждый день рисует. И вот к чему я все это вам говорю. Что такое искусство? Зачем искусство? Вот, видите, я принес эту красивую книжку. Да? Это Лев Николаевич Толстой. Да? Его знаменитый трактат называется «Что такое искусство?». Вот, видите, Толстой, это еще издание такое не очень толстое, а есть потолще, в зависимости от бумаги и от формата. На самые серьезные вопросы ответа нет. Просто сам по себе вопрос создает такую атмосферу не просто для размышлений, а для жизненного размышления, да?
Продолжение беседы Андрея Золотова, вице-президента Академии художеств Российской Федерации, на общую тему «Зачем нужно искусство?» слушайте в ближайшей передаче «Троицкое слово».
Монахиня Сергия, Клименко. Минувшее развертывает свиток. Поблизости, словно при выходе из этого отгороженного закоулка, я увидела свою душу в виде фигурки, заключенной в стеклянную баночку. Это было мытарство за гадание. Я почувствовал тут, как унижает, умаляет бессмертную душу гадание, превращая ее словно в безжизненный лабораторный препарат. Далее, в противоположном углу, как бы сквозь окна, ведущие в соседние нижние помещения, я увидела бесчисленное множество кондитерских изделий, расставленных рядами. Это были съеденные мною сласти. Хотя бесов я здесь не видела, но от этих заботливо собранных в течение моей жизни проявлений чревоугодия веяло бесовским ехидством. Я должна была бы снова все это поглощать, уже без наслаждения, но как бы под пыткой. Потом мы прошли мимо бассейна, наполненного беспрестанно вращающейся раскаленной, словно расплавленной золотистой жидкостью. Это было мытарство, замысленно извращенное сладострастие. Лютой мукой веяло от этой расплавленной, двигающейся жидкости. Затем я увидела душу моего знакомого, еще не умершего, в виде чудесного по цвету и нелепого по форме цветка. Он состоял из дивных розовых лепестков, сложенных в длинную трубочку. Ни стебли, ни корни не было. Духовник подошел, обрезал лепестки и, глубоко всадив их в землю, сказал: «Теперь принесет плод». Неподалеку стояла душа моего двоюродного брата, вся насквозь заложенная военной амуницией, словно души-то собственной не было. Брат этот очень любил военное дело ради него самого, не признавал никаких других занятий для себя. После этого мы перешли в другое, меньшее помещение, в котором стояли уроды, гиганты с крошечными головками, карлики с огромными головами. Тут же стояла и я, в виде огромной мертвой монахини, словно деревянной. Все это были символы людей, проводивших самочинно-подвижническую жизнь, без послушания и руководства. У одних преобладал телесный подвиг, у других была слишком развита рассудочность. В отношении себя я поняла, что будет время, когда я оставлю послушание духовнику и умру духовно. Так и случилось, когда в 1929 году я, нарушив советы отца Стефана, ушла в раскол, не желая признавать митрополита Сергия, будущего патриарха. Отломившись от древа жизни, я действительно внутренне высохла, омертвела, и только по заступничеству Пресвятой Пречистой Владычицы нашей Богородицы вернулась в лоно церкви. Ноги мои словно пристали к полу, но после горячей молитвы к Божией Матери снова получила возможность идти дальше за отцом Стефаном. Это было не мытарство, а как бы образ будущих моих уклонений от правильного пути ко спасению. Потом потянулся ряд огромных пустых храмов, по которым мы утомительно долго шли. Я еле передвигала ноги и мысленно спросила отца Стефана о том, когда же кончится этот путь. Он сейчас же подумал мне в ответ: «Ведь это твои мечты. Зачем столько мечтала?» Храмы, через которые мы проходили, были очень высокие и красивые, но чуждые Богу. Храмы без Бога. По временам стали встречаться аналои, перед которыми я, становясь на колени, исповедовалась, в то время как ведущий, ожидая, стоял рядом. Первый священник, которому я исповедовалась, был отец Петр, наш соборный протоиерей, у которого я действительно и исповедовалась первый раз после этого сновидения. Далее я не видела во время исповеди духовника, но исповедовалась часто у аналоев. Все это мне говорило о моей предстоящей жизни, о спасении через частое таинство исповеди. Вдруг мы услышали как бы барабанный бой и, оглянувшись, увидели в стене справа икону святителя Феодосия Черниговского, который мне словно напоминал о себе. Святитель стоял в кивоте во весь рост, живой. Я вспомнила, что в последнее время перестала ему молиться. Затем, когда мы пошли дальше, навстречу нам вышел святитель Николай Мирликийский. Он был весь розовый и золотой, как лепесток розы, пронизанный золотистыми лучами солнца. Моя душа содрогнулась от соприкосновения со святыней, и я в ужасе бросилась ниц. заныли мучительно все язвы душевные, словно обнаженные, освещенные изнутри этой потрясающей близостью со святостью. Лежа ниц, я между тем видела, как святитель Николай поцеловал духовника в щеку. Мы пошли дальше. Вскоре я почувствовала, что Матерь Божия может спуститься к нам, но моя немощная грехолюбивая душа заметалась отчаянно от невозможности непосредственного общения со святыней. Мы пошли и почувствовали, что близко выход. Почти у самого выхода я увидела мытарство одного моего знакомого, а по выходе — одну монахиню, которую словно подбрасывали на доске вверх, но здесь чужие грехи не привлекали совершенно моего внимания. Потом мы вошли в храм. Притвор был в тени, а главная часть храма залита светом. Высоко в воздухе около иконостаса стояла стройная фигура девушки, необычайной красоты и благородства, облеченная в пурпурную мантию. Овальным кольцом в воздухе окружали ее святые. Эта дивная девушка показалась мне необычайно знакомой, родной, но я тщетно силилась вспомнить, кто она. Кто ты, милая, родная, бесконечно близкая? И вдруг что-то внутри меня сказало, что это моя душа, данная мне Богом, душа в том девственном состоянии, в каком она была искупели крещение. Образ Божий в ней не был еще искажен. Окружали ее святые заступники, не помню, кто именно. Один, помнится, был словно в древних святительских одеждах. Из окна храма лился чудный свет, озаряя все кротким сиянием. Я стояла и смотрела, замирая. Но тут из сумеречной тени притвора ко мне подошло ужасное существо на свиных ногах, развратная баба, безобразная, низкая, с огромным ртом, с черными зубами поперек живота. О, ужас! Это чудовище была моя душа в настоящем ее состоянии, душа, исказившая образ Божий, безобразная. В смертной безысходной тоске затрепетала я. Чудовище как бы хотело прильнуть ко мне со злорадством, но ведущий отстранил меня со словами: «Еще не умерла», и я в ужасе устремилась за ним к выходу. В тени вокруг колонны сидели и другие подобные уроды, чужие души, но не до чужих грехов мне было. Уходя, я оглянулась и опять с тоской увидела в воздухе на высоте иконостаса ту родную, близкую и давно забытую, утерянную. Мы вышли и пошли по дороге. И тут как бы стала изображаться моя предстоящая земная жизнь. Я увидела себя среди старинных, занесенных снегом монастырских построек. Меня окружали монахини, словно говоря: «Да-да, хорошо, что пришла». Подвели меня к игумену, тоже приветствовавшему мое прибытие. Но я почему-то страшно не хотела оставаться там, сама себе удивляясь во сне, так как в этот период жизни перед болезнью уже стремилась к монашеству. Потом как-то мы вышли оттуда и очутились на пустынной дороге. Около нее сбоку сидел величественный старец с большой книгой в руках. Мы с духовником стали перед ним на колени, и старец, вырвав лист из книги, подал его отцу Стефану. Тот взял его и исчез. Я поняла, умер. Исчез и старец. Я осталась одна. В недоумении, со страхом, я пошла вперед, дальше по пустынной песчаной дороге. Она привела меня к озеру. Был закат. Откуда-то доносился тихий церковный звон. На берегу озера стеной стоял бор. Я остановилась в полном недоумении. Дороги не было. И вдруг, скользя над землей в воздухе передо мной, явилась фигура духовника. В руках у него было кадило, и он строго смотрел на меня. Двигаясь в сторону леса лицом ко мне, он кадил и словно звал меня. Я последовала за ним, не спуская с него глаз, и вошла в чащу леса. Он скользнул сквозь стволы деревьев, как призрак, и все время кадил, неотступно глядя на меня. Мы остановились на полянке. Я опустилась на колени и стала молиться. Он, бесшумно скользя вокруг полянки, и, не спуская с меня строгих глаз, покадил ее всю и исчез. Я проснулась. Несколько раз во время этого сна я приходила в себя, видела комнату, слышала дыхание спящей родственницы. Сознательно, не желая продолжения сновидения, я читала молитву, но снова против воли словно уходила из себя. Когда я теперь окончательно проснулась, то ясно поняла, что умираю, и тут всю свою жизнь ощутила как бесцельную, не приготовившую меня к вечности. Даром, даром прожита жизнь, твердила я и с горячей молитвой приникла к Царице Небесной, дабы она и спросила мне время на покаяние. Обещаю жить для Сына Твоего, вылилась из глубины моего сердца. И в тот же момент, словно благодатной росой обдало меня, жара как не бывало, я почувствовала легкость, возвращение к жизни. Сквозь ставни в щели я увидела звезды, зовущие меня к новой, обновленной жизни. Наутро врач констатировал мое выздоровление.
Подошел к концу 965-й выпуск программы «Троицкое слово». Я, автор и режиссер программы Николай Бульчук, прощаюсь с вами до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.